Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Ну, такие подведем промежуточные, наверное, итоги информационного дня. Но начнем с Алексея Навального и с разного рода заявлений, которые звучат в Вашингтоне по поводу того, что с ним случилось. Ну и, в частности, обвинили Россию в Соединенных Штатах в том, что она создает информационный шум и отвлекает внимание, ну, собственно, я так понимаю, от содержания тех расследований, в общем, которые опубликованы, представлены на общественному вниманию.
США полагают, что ФСБ России использовали вещество из группы «Новичок» против оппозиционера Алексея Навального. Так заявил представитель Государственного департамента США. И Россия пытается убедить в обратном посредством теории заговора.
Да что тут предлагать? А то пишут, Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет.
Я хочу добавить, что это единственное такое подобное заявление, которое вот наконец-то получили СМИ от Государственного департамента. Значит, что там есть? Вот такая цитата небольшая. «Россия намекала на многочисленные и зачастую противоречащие друг другу теории заговора. Будем честны, такие теории заговора – это ничего больше, кроме как попытки отвлечь от серьезных вопросов в адрес правительства России», было написано вот в этом ответе на запрос СМИ.
Ну и вот заявление Госдепа, это конкретное такое, да, скажем, осуждение или там конкретная критика за все вот это время. И, собственно говоря, администрация Трампа-то еще не сменилась, но тем не менее...
Ну пока они ничего такого больше не заявляли, это единственное,
может чтобы... быть, санкции, да, может быть, санкции готовы, но опять-таки мы видим позицию Дональда Трампа, он, в общем, не спешит какие-то новые меры вводить, насколько можно понять.
Угу. Вот в связи с тем, что как раз Трамп и не спешит, и не было со стороны его заявлений, и все ждали, что вот-вот он объявит санкции, не объявил, вот как раз поэтому телеканал CNN послал вот такой запрос и отмечает, что получил комментарий Госдепа только после не одного, а многочисленных вопросов и запросов в адрес администрации. Сначала казалось, что вот это, вот нам казалось, что эта вся история с санкциями, обвинениями в использовании химоружия раздувается в Европе с подачи США. Однако вот так вот получается, что США не спешит. Вот почему? На этот вопрос ответил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Александр Шатилов.
Ну, во-первых, сейчас Соединенные Штаты, в общем-то, они понимают, что дело Навального, оно фейковое, откровенно. Конечно, они на него ссылаются, но понятно, что, как говорится, это дело не ведет никакой юридической критики, с точки зрения юридической. Поэтому в Штатах, где, в общем-то, очень большое внимание уделяется формальной стороне дела, ну, я думаю, этот случай считается довольно безнадежным с правовой точки зрения, и поэтому можно сколько угодно сотрясать воду, да, но каких-то юридических доказательств и конкретной вины за Россию явно тут не присутствует. Поэтому, в общем-то, здесь Штаты это используют чисто как пропагандистское оружие.
В сентябре госсекретарь Майк Помпео заявил, что существует существенная вероятность того, что за отравлением Навального стоят русские. Ну вот это и все. Госдепартамент не стал отвечать на запросы СМИ, почему США так и не ввели санкции против России за это отравление. Однако вот в последнем заявлении, которое получил письменно от пресс-секретаря, есть такая цитата: «Соединенные Штаты полностью уверены в выводах Организации по запрещению химического оружия, которые подтвердили более ранние результаты немецких, французских и шведских лабораторий о том, что господин Навальный подвергся незапланированному воздействию нервно-паралитического агентства «Новичок». Вот все, что было в заявлении относительно этого запроса.
Знаешь, мне кажется, для того, чтобы снять все вопросы вот по этим расследованиям, да, которые, в которых фигурируют там 10 или 11, по-моему, представителей ФСБ, ну, надо просто этих людей показать миру, вот сказать, что это, так сказать, действительно, ну, не сотрудники ФСБ.
И доказательства показать.
Да, нет, ну, что они никуда не ездили, что это вот другие совершенно люди, что это как бы фейк. Но надо их просто показать и объяснить, что это за люди, да, пока здесь
мне кажется, надо начать с конкретных обвинений или каких-то доказательств, что было отравление. Вот, а после,
но это же Восхо.
А
да, это есть все Восхо и в Германии, я так понимаю, вот, которая поделилась с организацией по запрещению химоружия. Вот, и какие-то там опубликовали из клиники выводы. То есть эта база есть, но надо в данном случае России действовать на опережение, показать этих людей, сказать, что это не те, кем они предстают в этих расследованиях. Знаешь, тогда вопросы будут сняты.
Ты знаешь, я вот вчера внимательно ознакомилась с вот этим отчетом клиники. И там нет конкретного указания о том, что это было отравление. Там есть о том, что есть симптомы, которые могут быть и при отравлении как пестицидами, так и новичком. Вот что говорит клиника.
А пестициды, это что такое? Их надо есть, что ли, пестицид? Ну, слушай, это уже химия,
просто,
да,
просто отравление
биология.
Пестицидами, оно такое же очень серьезное и очень опасное, как и, допустим, понятно, другими. Ну, просто они,
скорее всего, пестицидов
похожи. Симптомы похожи.
Ладненько, идем дальше. Тут на дипломатическом фронте не все благополучно. Власти Колумбии решили выслать двух российских дипломатов после предупреждения, полученного от спецслужб США и Великобритании. Об этом пресса сообщила. Но, насколько я понимаю, еще ведь и Россию, да, высылать в ответ колумбийских дипломатов. Если я ничего не путаю, могу путать. Расскажи, расскажи лучше о высылке граждан России из Колумбии.
О высылке россиян.
Ответный мир подождут.
Пока я не знаю, кого высылают обратно, но о высылке россиян из Колумбии стало известно накануне. Директор миграционной службы республики Хуан Франциско Эспиноса сообщил, что они покинули страну по государственным причинам, но больше ничего не стали заявлять, никаких заявлений МИДа не было. Но вот в СМИ попала информация о том, что спецслужбы США и Великобритании обращали внимание на десятки зашифрованных сообщений, которые отправляются из Колумбии в Россию еще 3 года назад. И вот как раз эти дипломаты, возможно, и занимались военной и экономической разведкой. Также СМИ отмечают, что Богота вряд ли пошла на такой шаг без поддержки своего главного союзника. Один из сотрудников разведки, который участвовал в операции по раскрытию предполагаемых российских шпионов, заявил в СМИ, что в посольстве Богате по-прежнему находится как минимум 21 российский шпион. Представляешь, еще 21.
А, наверное, по числу дипломатов.
Наверное.
Такая простейшая арифметика.
Наверное, всем. По информации собеседников, дипломаты пытались завербовать людей в городе Кали. Их интересовала тема добычи полезных ископаемых. В МИДе Колумбии сообщили, что российские дипломаты были вынуждены покинуть страну, так как их деятельность нарушала Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. В свою очередь, МИД России назвал эту высылку безосновательным решением, и ведомство выразило протест и в ответ объявило персонами нон-грата двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве. Генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской считает, что это связано с событиями в Венесуэле, где столкнулись как раз интересы США и России, так как Россия поддерживает законно избранного президента.
Власти Колумбии практически полностью контролируются Соединенными Штатами, поэтому в данной ситуации мы видим откровенную игру как американских, так и колумбийских властей против России, против ее позиции в Латинской Америке. Цель этого действия – ухудшить отношения между Россией и Колумбией, отношения, которые и так-то были, не сказать, что были очень хорошими, но пытаются дело довести до совершенно вражеских. Это, конечно, политика очень трусливого соперника, потому что в данном случае Россия вообще никаким образом в Колумбии не имела своих интересов и не вела никакую деятельность. Это очередные фейк-ньюс, которые вбрасываются в медиапространство.
Вот эта венесуэльская линия, она действительно важна. Когда были протесты против Мадуро, тогда же вышли на улицы миллионы людей, миллионы граждан Венесуэлы. Там, конечно, ситуация просто патовая, абсолютная нищета, хотя самая богатая страна по ресурсам, да. Но, тем не менее, вот таким образом управляемая. И как раз территории Колумбии помогали действительно через колумбийцев и американцы. Там какие-то они миссии организовывали. И, в общем, это создавало напряженность в отношениях между Каракасом, ну и, собственно, Колумбией, да, и опосредованно с Соединенными Штатами. То есть Колумбия — это вот в венесуэльском кейсе, так его назовем, очень важный элемент. Ну, наверное, вот таким образом, знаешь, какое-то эхо прошедших событий.
Поэтому, а может быть, я не знаю, совпадение или нет, что уже вот совсем недавно российских дипломатов выслала и Болгария, и Австрия, и Норвегия, Словакия, Чехия.
Да, регулярно высылают под разными предлогами. Ну, можно называть предлогами, а с другой стороны, понимаешь, и Россия высылает. Но все равно разведчики всегда были и будут под крышами дипломатических служб. Это ни для кого не секрет. Мы тут не открываем бином Ньютона или там что-то. Поэтому наблюдаем внимательно, что будет предпринимать Россия. Значит, вот с чего хотелось бы начать. Почти 30 тысяч заразившихся коронавирусом за минувшие сутки в России, это, ну, буквально чуть-чуть до психологической отметки в 30 тысяч, да. Это очередной рекорд, к сожалению, в Москве там 8200 с лишним, тоже рекорд с начала пандемии, то есть с прошлой зимы, можно сказать, февраля примерно. Плохие события, плохие новости. Ну и депутат Госдумы Иван Сухарев предложил Михаилу Мишустину, премьеру, временно приостановить сообщения со всеми странами, то есть, ну, просто приостановить авиасообщениями, ну, и в частности, вернее, не в частности, а это прежде всего связано с тем, что в Великобритании новые штаммы выявляют. Причем там уже один сначала, и сейчас уже какой-то другой.
Да, уже второй, да. И оба этих штамма выявили, предполагают, что они приехали из ЮАР в Великобританию, так как те заразившиеся были недавно из Южноафриканской республики.
Вернулись оттуда, ага.
Да. Консультационный совет по новым возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вот этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Он может быть на 70% заразнее обычного, но ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности и госпитализации. Просто, видимо, у него опаснее
более активный.
Давай послушаем инициатора вот этого предложения о закрытии всех авиасообщений хотя бы на неделю. Это первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев.
Предложили остановить авиасообщения в связи с тем, что происходит в Великобритании, да, в том числе в ЮАР и, соответственно, в некоторых других странах. Вы знаете, да, что вирус мутировал, и степень его заразности увеличилась, фактически, по словам ученых, на 70%. Мы знаем, что вирус очень опасный, люди действительно умирают, и те, кто не умер, имеют очень серьезные проблемы со здоровьем. Зараза, она находится за границей.
Да, это замечательно, что вся зараза за границей. Концепция, конечно, очень неплохая, но вот что хотелось бы сказать. Ну, во-первых, с Великобританией же уже закрыли на неделю. Ну, это временная мера, да, конкретно с Великобританией.
Закрыли, да. А Великобритания закрыла на неделю с ЮАР.
Но, все эти, это как бы точечные вещи, на самом деле, да. И, насколько я помню, в первую волну закрывали же многие страны, вообще полностью, и Россия в том числе. Блокировала авиасообщение.
Тем более, вот знаешь, если получилось так, что...
Международное.
Великобританию этот вирус попал из ЮАР, где не контролируют мутации коронавируса, да. Кроме того, этот же вирус был найден еще в Нидерландах и Бельгии.
Ну вот
да?
Значит, он расползается.
Нет смысла закрывать только с одной Великобритании, потому что она тут не главный распространитель, а, вероятно, эта мутация идет откуда-то из других источников. Просто так получилось, что Великобритания из-за того, что там...
Там выявили.
Там просто, фиксируют эти генные мутации, которых...
Да. Нет, смотри, когда в первую волну закрывали авиасообщения международные, очень многие страны, еще раз повторю, полностью. В том числе и Россия, полностью, да, тотально. Может быть, это дало результат, ведь неизвестно, как бы все сейчас обстояло на планете.
Но все равно же говорили, что вторая волна все равно будет.
Ну, это понятно, да. Но видишь, ведь это не значит, что надо полностью в расслабленном режиме себя вести, ничего не предпринимать, а просто ждать ее смиренно, так сказать, и безвольно, да. Мне кажется, надо каким-то образом все равно действовать. И, в общем...
Давай добавим чуть-чуть не такого страшного. Я добавлю, что...
Давай веселого, если сможешь.
Нет, не веселого, а не страшного. О том, что уже зарегистрировали более 4000 мутаций коронавируса. И большинство из них не опаснее, чем первоначальный коронавирус, который был зарегистрирован там в Ухане. Так что я думаю, что не надо бояться каких-то новых мутаций. Ну, Да, мутации есть.
Любой надо, вирус мутирует.
Надо просто, понятно, как раньше, да, все меры предосторожности принимать.
Здесь просто, знаешь, вот, ну, как и медики говорят, и просто опытные люди, скажем так, что часто вирусы мутируют в сторону...
более легких.
Их безопасности, да, для человека. Да, но более, они становятся более безопасными, то есть и человеческий организм как-то привыкает. Но ты же видишь, что вот этот конкретный вирус, он имеет очень много, к сожалению, нехороших особенностей, да. Он как бы не рядовой, это не штатный, ну, он не штатный такой заурядный абсолютно вирус, а все-таки он особенный. И поэтому мутация тоже, наверное, какой-то особенный характер носит. В общем, надо, конечно, что-то предпринимать, и, может быть, на время имело бы смысл закрыть границы для авиасообщения.
В эфире «Радио Спутник».
Так, вот что у нас на повестке.
Про мошенников.
Мошенники дистанционно, обратим внимание, выманили у граждан 150 миллиардов рублей. 66 миллиардов из них приходится на доходы псевдобанковских сотрудников. А наиболее дорогостоящими в среднем оказались разговоры с фиктивными медработниками, которые выманивают более 50 тысяч рублей с человека, и перед Новым годом, возможно, очередной всплеск мошенничества, предупреждает эксперт. Я думаю, он не просто возможен, он уже происходит, уже можно это наблюдать.
С января по декабрь 2020 года посчитали на основе данных ВЦИОМа, посчитали аналитики агентства Brand Monitor, как раз вот эти 150 миллиардов рублей. Однако они тут же сделали приписку, что, возможно, это не вся цифра, потому что многие люди просто не заявляют об этом.
Смиряются, да.
Если... Кто-то смирился, кому-то стыдно, что он попался на вот такую...
А у кого-то, понимаешь, сумма не очень большая, ну, там, тысячу рублей. Ну, думает, да ладно, там, да, связываться, это надо заполнять бумажки, там, ну, куча процедур, понимаешь? А если у тысячи человек по тысяче рублей вымыть, это уже миллион и так далее, да? То есть это по нарастающей идет.
Значит, дальше, если уточнить цифры. Значит, представители финансовых организаций, псевдопредставители, по телефону, снимая деньги через банкоматы, получили около 66 миллиардов рублей. 46 миллиардов рублей было заработано на фиктивных медицинских услугах. 18 миллиардов рублей принесли несуществующие интернет-магазины и фишинговые сайты. Если псевдобанковские сотрудники, мне так нравится это название, псевдобанковские, получали в среднем около 27 тысяч рублей за один раз. Представляешь,
за один разговор, да?
За один разговор, да. Или
дорогой разговор.
Или 15 тысяч через банкоматы. Я не знаю технологий, но каким-то образом обналичивали через банкоматы.
Ну, нет, получали доступ к данным, видимо, карты или что-то такое делали. В общем, мы поснимали деньги. Я уж тут, так сказать, я не мошенник, поэтому не знаю, но догадываться можно.
Но фиктивные медработники оказались самыми дорогостоящими. Вот в среднем заработок на этой форме мошенничества составил более 50 тысяч рублей за один разговор. Ты представляешь?
Конечно...
Ну вот с фальшивыми работниками банков уже понятно. Вот как мошенничают фиктивные медработники, рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики университета имени Баумана, доктор юридических наук Виталий Вехов.
Хочется порекомендовать гражданам, что если вдруг от медицинских работников или социальных поступают какие-то коммерческие предложения, сдать тест, получить скидку на какую-то вакцину при вакцинации, она у нас сейчас уже началась. Ни в коем случае по телефону никогда никакие врачи и соцработники это предлагать не будут. Это нужно гражданину официально либо через свой сайт зарегистрироваться на медицинские пункты, которые официально оказывают такие услуги, либо самостоятельно прийти в такой пункт и, естественно, обращать внимание на каждую совершаемую электронную операцию, в которой идет перевод денег.
Меня вот замучили звонки с какими-то бесплатными услугами, да, вот наш медицинский центр. Ну, я там бросаю трубку и в черный список. У меня там технология отработана, это все там несколько секунд занимает, но массовость этих звонков удивляет. И, кстати, я вот лично разговаривал с поддельным сотрудником Сбербанка некоторое время назад, и, ты знаешь, даже по минут пять разговаривал. Мне стало интересно, да, вот как он будет, так сказать, выкручиваться, потому что я нестандартно отвечал на его вопросы, и, в общем, пока мне это не надоело, я с ним беседовал. Но, если уже опять к цифрам вернуться, то ВТБ планирует, это второй по величине банк российский, заработать в 2020 году 75 миллиардов рублей прибыли, а мошенники, получается, в два раза больше. То есть опередили такой гигант банковский.
Вот Банк России посчитал, что он заблокировал, только Банк России, более почти 10 тысяч мошеннических телефонных номеров, но на самом деле их, я думаю, что гораздо больше, но все равно эта цифра очень, ну, просто впечатляет. Если говорить, допустим, об операторе электронных платежей, то он посчитал, что объем таких операций составил только через Финцерт, составил 6,5 миллиардов рублей. А вот, допустим, средний чек телефонного злоумышленника, посчитали в Банке России, оценивается 10-15 рублей. Я думаю, что разные оценки, зависит это от финансовой организации, зависит это и от других данных, где можно это вообще понять и где можно получить эти данные. Но в любом случае эксперты считают, что в этом году, кроме того, что всего плохого случилось еще, и есть такой тренд, что так как население перешло на удаленную работу, оно повышает и значимость звонков, и лояльность людей к входящим незнакомым звонкам, и это вот нашу доверчивость все-таки усилила вот эта такая удаленная работа. Кроме того, ты знаешь, есть еще одно такое новшество, что мошенники усовершенствовались, и теперь доверяют первичный обзвон роботам, что если звонит робот из банка, это не значит, что это банк, что теперь вот мошенники уже перешли на вот такую технику, которая не только это колл-центр там в тюрьмах с малограмотными какими-то людьми, с которых это легко вывести на чистую воду, но уже существуют вот эти вот боты, роботы и технологии.
Слушай, вот это удивительно. Я опять же, извини, вот, ну, надо из личной жизни рассказывать, так сказать, из одного крупного всем известного банка позвонил мне некий юноша, я с ним, так сказать, начал общаться, он понял, что это робот, понимаешь? Ну, естественно, я прекратил, мне это неинтересно, эти там навязывание услуг, но так оказывается, что это может быть робот-то тоже левый.
Да, 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 вот что это робот, это не значит, что звонит банк, что это автоматическая система.
Это же, по идее, это повышает доверие. Если робот, то уж точно банк с его возможностями, да, на самом деле, не факт далеко. Знаешь, не знаю, как для кого, для меня достаточно удивительно звучит. Китай начал в отношении Алибаба, ну, крупнейший, я уж не знаю, как его назвать даже, ну, в общем, гигант торговли, да, так вот неформально скажем, в том числе интернет-торговли, начал, короче говоря, Китай антимонопольное расследование в отношении этой самой Алибабы. В общем, мне казалось, что это один из, знаешь, символов Китая, так сказать, такое знамя, скажем так, успешности. А вот, тем не менее, занималась Алибаба принудительной эксклюзивностью, да, значит, такую политику вела.
А вот что говорит Государственное управление рыночного регулирования Китая. Они заподозрили компанию в поведении, которое направлено на создание монополия. И это говорится в заявлении регулятора. Оно изучает политику компании. Выберите одно из двух, которое требует от деловых партнеров не работать с ее конкурентами. Что за этим стоит? На самом деле, вот я читала историю этой компании, и там у них очень много различных было сложных моментов, в том числе с государственными регулирующими органами, не все так хорошо. И в прошлый раз пришлось пойти на очень серьезные уступки и даже отдать долю компании каким-то государствам под государственное управление. Давай послушаем китаеведа Николая Вавилова. Он расскажет об этой системе.
Крупнейшая компания, олицензирующаяся на Нью-Йоркской бирже, крупнейший представитель китайского капитала в Соединенных Штатах, а также на 30% принадлежит японскому банку SoftBank. То есть это символ транстихоокеанской интеграции китайской, американской и японской экономики. И удар по Алибабе является одним из случаев системного отношения Китая к интеграции к Соединенным Штатам и им, к союзникам, при новом руководителе Си Цзиньпине. Кроме этого, удар по Алибабе носит символический характер, показывает, что в новой ситуации, в которой находится Китай, внешней и внутриполитической, не может существовать частных корпораций, которые идут вразрез с вектором китайского руководства.
И да. миллиарды основателя Джека Ма, миллиард, десятки миллиардов не помогают, я так понимаю.
В начале ноября компания должна была выйти на бирже в Гонконге и Шанхае на крупнейшее IPO в истории. Однако вот как раз и тогда начались проблемы с регуляторами. Сначала им сообщили, что они не соответствуют требованиям по раскрытию информации, а затем были вызваны топ-менеджеры и основатель на собеседование к государственные органы. И с ними состоялась какая-то беседа, после которых вот как раз вот это IPO было остановлено, и даже сам основатель, который уже, по-моему, в прошлом году, да, вышел из состава учредителей и сказал, что он больше не занимается этой компанией, чтобы освободить ее от своего влияния, он раскритиковал вот правила работы финансовых организаций и сказал, что они тормозят инновации, что в Китае не все так хорошо с инвестициями. Ну вот после этого как раз у этой компании и начались проблемы с государственными органами, и вот сейчас проводится одна из вот этих вот проверок. Кстати, так они не вышли на биржи Гонконга и Шанхая, и неизвестно, будет это или нет в ближайшее вот время.
Знаем мы только надводную часть айсберга, не знаем, конечно, внутренних процессов. Может быть, решили, это мы предполагаем, немножко потрясти Алибабу в тяжелую коронавирусную минуту, а может быть и нет. Но, во всяком случае, некоторые проблемы явно наблюдаются. Спасибо, Илья Харламов и Елена Галичинская.
Спасибо.